Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. Владимир Емельянов, я Алла Митрофанова. И в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня архимандрит Семен Томочинский, ректор Курской духовной семинарии. И мы сегодня вспоминаем Данте и его бессмертное произведение, которое называется «Божественная комедия». В связи с тем, что 700 лет назад, 6 ноября 1415 года, городские власти Флоренции заочно приговорили Данте Алигьери к смерти. Но он во Флоренции с тех пор так и не появился, поэтому благополучно прожил еще много лет и написал «Божественную комедию». Собственно, это повод, к которому мы всего лишь привязались, для того, чтобы поговорить о Данте, пригласить к этому разговору отца Симеона, потому что нам самим безумно интересно открыть этот текст и посмотреть на него из 21 века. Вот, к примеру, как выглядит там мироздание, да, вот что, как Данте представляет себе ад, чистилище, рай. Неизвестно, откуда он черпает информацию, да, там, из хождения Богородицы по мукам или из каких-то других источников. Но он представляет себе, вот, к примеру, ад в качестве такого многослойного пирога, то есть пирамиды перевернутой, да, которая внутри заканчивается ледяным озером, и на каждом круге ада, соответственно, с людьми, с душами грешников что-то такое происходит. Насколько все это соответствует вообще действительности?
Ну, надо сказать, что, конечно, Данте, он, в общем-то, представил новую топографию загробного мира. Да, и насколько соотносится с действительностью, это уже не нам судить. Известно, что в православном богословии вообще об этом говорится не так ясно. Да, мы что-то черпаем из Откровения Иоанна Богослова, из других источников, но нет вот такого однозначного учения о конце времен. Да, то есть, это есть здесь простор для некоторых размышлений. Вот. Но, собственно, ад по концепции Данте образовался из-за того, что пал Люцифер, Деница, и он пробил своей головой вот эту воронку и застрял в центре земли, да, вниз головой.
И теперь его трехглавое вот это вот, это чудище трехглавое, каждой своей головой пожирает одного из трех главных предателей.
Какой хороший разговор на ночь глядя.
Да, причем даже было мнение, что в Сицилии находится эта самая воронка. Этна, да, там вулкан Этна.
Вулкан Этна, великолепное место.
Вот, ну, а да, и, собственно, устройство ада, вы знаете, вот у меня же, я преподаю всемирную литературу, мы тоже, конечно, проходим «Божественную комедию», и у меня вот любимое задание для учеников, вот кто-то один делает доклад об устройстве ада.
Да, напишите реферат, да. Тему, да. Устройство ада, а потом отдельные брошюры продавать просто как учебное пособие.
Да-да-да, знаешь, кстати, сколько таких в сети рефератов?
Но здесь мы, кстати говоря, в полном соответствии словам преподобного Силуана Афонского действуем, да, держи ум свой в аде и не отчаивайся. Да, так что даже пройдя по этим кругам ада дантовским, мы потом идем к чистилищу, к краю, и таким образом снова обретаем надежду.
Вы знаете, я вспоминаю...
Ну, как экскурсия, наверное, это интересно. Но вот, опять же, как повезет, на какой круг попасть.
Мне, кстати, обидно, что никто не сделал. Можно было какой-то грандиозный фильм снять там, на уровне там, «Властелина колец», то, что материал совершенно потрясающий.
Это там, правда. И современные технологии вполне себе это позволяют.
Или мультфильм.
Да. Вы знаете, я просто говоря про ад, подумала вот о чем. Есть же потрясающая вещь у Клайва Льюиса «Расторжение брака».
Да-да-да.
И там тоже описано это место, но описано совершенно иначе. Это самый обычный современный город, в котором на остановке стоят люди и ждут автобуса. Они еще не знают, куда их этот автобус повезет, но там тоже своеобразное такое путешествие из ада через чистилище в рай. Этот город ничем не отличается от тех мест, в которых мы живем, кроме одного. Он абсолютно безысходен. Он, его главная отличительная черта в том, что это место, где нет Бога. Потому что там для Бога просто места нет. Бог, если вот туда попадет, если его туда пустить, он разорвет это место просто вот своим величием и своим светом. Но в том-то и дело, что там находятся те, кто в свою жизнь не пустили Бога. И им дискомфортно, когда они в автобусе переезжают в чистилище или в рай. Они не могут жить в этом свете. И вот, понимаете, вот эта наша съеженность, вот эта наша скрюченность, понимаете, когда мы боимся действительно пустить Бога в собственную жизнь, и следствие, которое описывает Льюис, мне кажется, может быть, даже для сегодняшнего нашего сознания гораздо более понятный образ того, что там происходит. Обычное место, просто там Бога нет, и как следствие полная безысходность.
Ну, может быть, вот ты сейчас привела пример, а для жителей этого начала XIV века, то, что предложил им Данте, может быть, им как раз это было понятно, хотя я не
Конечно.
Думаю, что было такое... уж прямо большое количество в этой пускай и тогда зажиточной Флоренции читающих людей, грамотных людей.
Отец Семен, вы знаете пример про нотариусов?
Нет.
Флорентийских?
Что? Нет? Расскажите.
Я сегодня очень много болтаю, вы уж меня простите.
Нет, это надо... твоя работа.
Слова Ахматовой надо вспомнить. Могла ли бичи словно Дант творить, или Лаура жар любви восславить? Да, я научила женщин говорить, но как теперь их замолчать заставить?
Да, еще можно вспомнить ее замечательные слова, как муза, да, к музе ее. Тель Данту диктовала страницы ада, отвечает. Я.
Продолжай, Алла, продолжай.
Нотариусы во Флоренции так были, под таким находились впечатлением от божественной комедии, что заканчивали... А, нет, прошу прощения, не во Флоренции. Нотариусы в итальянских землях под таким впечатлением находились от божественной комедии Данте, что свои документы, официальные сводки, вот эти сухие нотариальные свидетельства, заканчивали там вензелями, расписывая, там, выписывая куски из божественной комедии, какие-то цитаты. Представляете себе сегодняшних нотариусов, которые, там, российских, к примеру, которые бы так ставили какие-то фрагменты из «Евгения Онегина» или из «Мертвых душ». Я, например, нет. Но, по-моему, это очень бы украсило нашу жизнь.
Да, из «Мертвых душ» было бы очень к месту,
Да,
но почему нет? Действительно, если бы вот как-то явление культуры как-то мы смогли актуализировать, показать, что они к сегодняшнему дню имеют самое непосредственное отношение, было бы здорово. Если это с Данте работает, то пусть работает и с русскими писателями. Почему нет?
А про чистилище, отец Семен, расскажите, пожалуйста. Это же явление, которого в православном богословии нет.
Про чистилище вообще очень интересно. У меня как раз я сейчас пишу работу, посвященную чистилищу. Она такая на грани, собственно, филологии, богословия, истории, потому что она посвящена такому предмету влияния божественной комедии Данте на формирование догмата о чистилище в Римо-католической церкви, естественно. Потому что ведь очень интересно, до появления Данте чистилище не было принято как догмат. Да, такая идея существовала. Само слово «чистилище» только в XII веке впервые вообще используется, да, пургаториум. А после Данте через 100 лет принимается догмат. И не где-нибудь, а в этой самой Флоренции, да, на Феррар-Флорентийском соборе. Да, то есть здесь связь вот такая внешняя, очевидно, есть. И вот как раз я сейчас этот вопрос исследую. Ну, не знаю, какой будет результат, посмотрим. Вот. Но действительно очень любопытна вот эта идея чистилища. Собственно, в чем здесь главная мысль? Данте говорит, что я второе царство воспою, где души обретают очищение и к вечному восходят бытию. Да, то есть это есть некий путь, которой душа должна пройти, чтобы очиститься от своих грехов, от которых она недостаточно, в которых она недостаточно раскаялась или недостаточно очистилась. И, ну, интересно, что у Данте впервые, наверное, это не связано с огнем, потому что раньше все идеи вокруг чистилища, это вокруг именно огня, да, что через огонь там надо пройти, базируясь на словах апостола о том, что вот кто-то спасется как бы из огня. Да. Вот. А у Данте вдруг это обретает совершенно иную логику. Да, логика восхождения. Это восхождение на гору. Да, это, значит, вот мы прошли через эту воронку ада, и как бы с другой стороны полушарь, с другого, с противоположного конца, выходим наружу на землю и поднимаемся по горе. Это гора Чистилища, которая нас ведет уже к небесным сферам. И вот этот путь, это восхождение, оно и дает нам некое очищение, да, от наших грехов. Да, и возможность, как это говорилось древне, capax dei, да, то есть быть способным к Богу, к общению с Богом, да, быть способным к общению со Христом. Очень интересная концепция. Ну, тоже, кстати говоря, разные ведь есть толкования. Многие говорят, что, вот, например, упомянутый мной Доброхотов, он говорил, что есть ад внешней жизни, чистилище внутренней борьбы и рай, извините, веры. Да, то есть вот как бы три составляющих части. Многие считают, что чистилище – это наша земная жизнь, где мы проходим очищение от своих страстей и прегрешений. Мы за это время должны успеть очиститься. Да, не случайно вот тот же Мандельштам, да, писал: «И под временным небом чистилища забываем мы часто о том, что счастливое небохранилище – раздвижной и прижизненный дом». Да, то есть под временное небо чистилища. Да, то есть это здесь происходит. Вообще интересно есть у Доброхотов фраза, что история есть всемирное чистилище на Земле. Сама история, да, это некая вот такая борьба идей, страстей и влечений.
История иногда оказывает и показывает нам примеры сущего вот ада, действительно. Это тоже нельзя сбрасывать со счетов, мне
да,
кажется.
Да, и, собственно, в горе чистилище тоже 9 таких уступов, да, то есть 7 карнизов, одно там предгорье и уже вверху еще дополнительный карниз. То есть опять-таки девятка – это тройка, помноженная на сама на себя. Да? То есть опять число 3 возвращается.
Возвращаемся к тройке.
Да, 9 кругов ада, 9 ступеней чистилища. И там, собственно, почти те же самые грехи, что мы видели в аду, но только уже люди, которые понимали, что это неправильно, они пытались принести покаяние, но то ли не успели его в полноте принести, то ли вот как бы им еще требуется некое дополнительное усилие. Конечно, как богословская идея, это православием не принимается, собственно, сама концепция.
Зато чистилище, да? Зато католики ухватились с превеликим удовольствием за чистилище.
Один даже исследователь пишет, что идея чистилища, она дала как бы зеленый свет ростовщичеству, вот этой концепции вообще по банкирам, да.
Угу. Ростовщики, они же в аду, в каком там, в 7-м кругу на кромке вот самого главного спуска.
Нет, у Данте-то они наказываются, но дело в том, что это связано уже с последующими действиями Римо-католической церкви, поскольку чистилище, значит, чтобы вам очиститься, вам нужно платить, ну, то есть вот эти все злоупотребления.
Индульгенции,
да. И все остальное, то есть вы там специальные мессы, так сказать, заказываете, чтобы или чтобы ваши близкие, которые в чистилище могли попасть в рай.
Узнали о чистилище, и начался бизнес.
Да, вот что-то типа такого, да. Но, конечно, у Данте это совершенно иначе. Да, то есть у него просто вот гармония вот числа 3, как бы она требовала некого среднего места, да, такого промежутка. Причем чистилище, в чем его особенность, что это уже преддверие рая. То есть те, кто в чистилище, они уже не могут обратно в ад попасть, да, потому что во всяких средневековых концепциях там скорее наоборот, да, было тяготение, что это как бы чистилище некое такое, одно из отделений ада, да, скорее. У Данте это совершенно иначе выглядит. Поэтому у Данте это вот путь вверх души.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Архимандрит Семен Томачинский, ректор Курской духовной семинарии, сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера», и говорим мы о божественной комедии Данте.
Ну, давайте теперь позже, поскольку время уже не раннее, и уже не ранний вечер, а давайте...
Закончим об ужасах говорить.
Да, закончим чем-нибудь для успокоения души, для того, чтобы не погибала надежда у человека.
Вот, вот молодец, Володь, потому что, вы знаете, да, если мы посмотрим на вот всю структуру ада, которая описана у Данте, мы же все там себя найдем. Мы так или иначе все равно все там, да, проглядываем.
Ну, держимся в аде, не отчаивайся.
Да. Да, так вот, а как же, понимаете, а кто же тогда спасается?
Вот как раз, можно сказать, такая революционная идея Данте была в том, что он делает из чистилища место надежды, уже место надежды, то есть там уже свет, уже гармония, там уже души вверх идут. Да, поэтому от человека требуется только талика покаяния, да, и сознание самого себя, ну и, конечно, попытка все-таки здесь в земной жизни примириться, да, примириться с Богом и победить в себе те плохие черты, которые есть у каждого из нас, естественно. Вот. Но, собственно, там ничего беспросветного такого в произведении Данте нет. Это может быть только для тех, кто не дочитал дальше ада.
Да-да-да. Ну да, многие из нас сделали именно так. Поэтому...
Вот. Но это действительно не так легко, само это чтение, ну, как наша жизнь, да, не такая простая. Поэтому везде требуется немножко себя понуждать и как-то стараться вникнуть в предмет. Но я вас уверяю, что и Чистилище, и Рай достойны брать чтение. Там нет вот такой разлитой какой-то благостности и такой скучности, да.
Вот интересно, если действительно отнестись к Чистилищу как к образу нашей жизни, вот как
земной,
да, в которой мы все сейчас пребываем, получается хорошая история. Получается, отлично, что, да, то есть понятно, что можно скатиться вниз, но больше шансов все-таки попасть наверх, и нужно максимум усилий с твоей стороны, то есть, но эти усилия, они в нашей власти.
Да, и, кстати говоря, не только в нашей власти, там, конечно, речь идет и о молитвах, которые приносятся за ближних, да, то есть там вот многие персонажи, и в Чистилище, говорят, один, например, говорит, если бы не молитва там, моих близких, я не был бы и здесь, да, то есть я был бы в аду, вообще-то говоря. Ну, собственно, это полностью соответствует нашим православным представлениям, потому что молитва помогает умершим. Поэтому вот это все, как бы такое разделение, да, дантовское, ад, Чистилище и рай, совершенно мы не обязаны его принимать как богословский, да, что это именно так и есть, потому что это некая аллегория, это символ. И, в общем-то, в этом смысле такого противоречия явно здесь с православным учением можно и не найти.
Ну, в конце концов, это всего лишь навсего художественное произведение, так если, ну,
конечно,
по-примитивному сказать. А что, это же выдумка, все.
Ну, есть же, смотрите, «Мытарство блаженной Феодоры», да, это произведение, которое возникло уже в нашей культуре. Есть «Хождение по мукам Пресвятой Богородицы». Это тоже произведение, которое в...
Ну, и «Житие Василия Нового» тоже,
да,
есть.
Да, тоже. И это все произведения, которые описывают то, как будет там. Откуда люди это знают? Как они могли это написать? Они это увидели? Или что это такое было? Это было видение или это было откровение? Вот нам же всем хочется знать, как это будет там.
Конечно.
А оттуда никто не приходил.
Но догматически это не закреплено. Да, я еще раз хотел бы это подчеркнуть. То есть наши представления о загробном мире, они, конечно, есть, но они вот так строго не закреплены догматически, как, скажем, там, другие части церковного учения. Поэтому здесь есть определенные просторы, есть определенные... Ну, то, что вы назвали, это, конечно, уважаемые, авторитетные памятники, но они не являются в строгом смысле слова такими богословскими трактатами или какими-то...
Тоже художественные, да?
В чем-то, да, полуапокрифические даже, да. То есть мы их не оспариваем, мы их принимаем, но нельзя так буквально там все понимать, да, тоже «Хождение Богородицы по мукам», но это, да, в общем, апокрифический, да, такой сюжет. Вот, поэтому здесь... Ну, конечно, это свидетельство некоторого религиозного опыта, некоторого откровения. Здесь можно взвешивать, насколько это все соответствует реальности. Вот я, например, интересно, в Риме есть вообще музей Чистилища, Музео дель Пургаторио.
Серьезно?
Да, я
а
его
где?
Специально
а
посетил.
Где?
Такая церковь дель Суфраджо. Ну, знаете, конечно, музей — это громко сказано, потому что это небольшая такая комнатка при одном храме, где вот как бы свидетельства о Чистилище, но они все такие достаточно условные и спорные. Не убеждает.
Это способ привлечения туристов.
Ну, наверное, да. Хотя там, конечно, толп туристов я тоже не увидел.
Дед Семен, а вот мы с вами начали наш разговор с любви, да, давайте, наверное, этой темой закончим. Ведь получается, что действительно та сила, которая выводит Данте из ада, встречает его в Чистилище и ведет в рай, это Беатрича, это олицетворение любви. Причем любви не только к земной женщине, но и любви к Богу, да, то есть богопознание, как такая любовь, которая тоже там присутствует. Получается, что у любви какая-то совершенно магическая, простите за это слово, сила.
Ну, конечно, и, собственно, последняя фраза, строка «Божественной комедии», она именно об этом. «Любовь, что движет солнце и светило». Да, то есть он и завершает свое произведение вот торжеством любви. Кстати, светило, интересно, стелли, да, звезды, это слово, оно завершает каждую из трех частей «Божественной комедии» — ад и Чистилище и рай. Да, трижды повторяет стелли. Да, но вот действительно последняя фраза, последний аккорд, он посвящен любви. Любовь, что движет солнцем и светило. Поэтому, несомненно, это является главной идеей и главным образом божественной комедии, ну и смыслом нашей жизни, несомненно.
Вот, да, понимаете, есть, то есть если пока она у нас есть надежда на то, что мы что-то, может быть, в этой жизни правильно и сделаем, и окажемся в каких-то лучших местах, получается.
Конечно,
так?
Никогда не надо забывать, что Бог есть любовь, как об этом говорит в Священном Писании. Поэтому действительно есть в жизни и страдания, есть в жизни и борьба, есть и испытания, и наши неправильные поступки. Но если мы вырулим на правильный путь к любви высшей, божественной, то мы все это победим, и мы окажемся с Богом.
В чем лучше переводе читать «Божественную комедию»? Их несколько.
Ну, самый лучший, конечно, Лозинского, классический перевод. Есть и другие. Вот недавно, я помню, наш профессор университета сделал, Илюшин, да, сделал перевод такой очень интересный, в 90-х годах появился. Но Лозинского непревзойденный, конечно.
Ну, мы желаем вам, наверное, прочесть все-таки «Божественную комедию» Данте, если вы осилите, конечно, это произведение, потому что я целиком и полностью разделяю точку зрения Аллы по поводу того, что произведение очень красивое. Ну, и от своей не откажусь, что оно чрезвычайно сложное для восприятия, поэтому...
Не пугай.
Надо какой-то приз учредить для тех, кто прочитает. Читал «Божественную комедию».
Я не пугаю. Есть и третий путь, на самом деле. Не то, что читать или не читать. Вы можете прочитать, сейчас его очень модно найти где-нибудь в интернете, краткое содержание.
Ой, вот не надо, Володь. Ты смысла знаешь, нет никакого, честное слово.
Мне рассказала совершенно удивительную историю одна моя очень хорошая знакомая. Она сейчас вот уже вышла на пенсию и практикует частные занятия. Она словист, она преподает французский. И всю жизнь этим занималась. И французскую литературу читает, разумеется, на французском языке. Как каждый нормальный, да, преподаватель. И, значит, у нее какая-то группа ребят, и они сейчас в школе там по французскому языку проходят Стендаля. Вот, она говорит, я, конечно, могу вам посоветовать прочесть «Красное и черное», вот, или там, или «Бальзак», «Божественную комедию», да, всю вот эти вот несколько там томов. Но, в принципе...
Человеческую комедию.
Да, прошу прощения, человеческую комедию. Но, в принципе, я не буду против, если вы прочтете эти бриф, как они называются, эти вот эти...
Краткое содержание.
Краткое содержание, да.
Ну, да, вот. Да, почему нет? Вот, например, в Италии они сделали такие краткие ролики, рассказывают о «Божественной комедии» за 4 минуты. Очень весело, интересно.
Мне предлагали за 35 узнать, за 35 минут.
Ну, главное, Володь, чтобы не было так, как пишут.
Ты быстрее почитаешь.
Чтобы не было так, как пишет один современный литературный критик, что у нас Данте больше знают как защитника Мюнхенской Баварии. Есть там такой защитник. Вот, чтобы мы с такой ситуацией не сталкивались.
Нет, просто человеческая комедия – это многотомное произведение, надо понимать, а божественная комедия – это изящная такая небольшая штучка.
И очень сложная для восприятия.
Давайте учредим приз для прочитавших полностью «Божественную комедию».
Осталось только определить сам приз.
Знаете, я просто думаю, что литература действительно занятие элитарное. Вот. Это надо признать. Она требует времени, она требует усилий, нужно сидеть, думать и так далее.
Это хорошая тема вообще для какой-либо программы.
Вот. Поэтому те, кто хотят себя причислять к элите, открывайте «Божественную комедию» и читайте.
Ну, может, кого-то это, наоборот, оттолкнет. Нет, нам нужен Бенини, понимаете? Нужен Бенини, который нам сможет рассказать так ярко и красиво об этом, что нам всем захочется это читать и перечитывать. Итальянцам повезло, нам пока меньше.
Итак, у нас в гостях сегодня был архимандрит Симеон Томачинский, ректор Курской духовной семинарии. Мы сегодня говорили о Данте Алигьери и о его бессмертном, в общем-то, произведении, литературном памятнике под названием «Божественная комедия». С вами были Владимир Емельянов и Алла Митрофанова.
Спасибо, до свидания.
Спасибо, до свидания.
До встречи.
Светлый вечер. На радио «Вера».